Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто бачить нас і чує. Це програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо Олексія Анатолійовича.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Валентина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую вас. Очень благодарю Господа за ваш труд, за светлое радио. Благословений вам, Господне. Все во славу Господа да будет. И вот такой вопрос. Прошу заранее извинить меня, если это вопрос задавал, и, может быть, он уже звучал, но мне не пришлось слушать. Может, кто-то тоже не знает. Это Матфея, глава 16 и... Ну, можно даже с 18 стиха, 19. «А я говорю тебе, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Скажите, пожалуйста, как понимать здесь слово «ключи»? Что это значит? «Дам ключи», «даны ключи». И они были даны только Петру или другим апостолам и другим детям Божьим? И самое главное вопрос, вот, как применял Петр, как должно применять эти ключи? Благодарю.
Спасибо большое. Спасибо за ваши добрые слова в адрес радио и... Спасибо за вопрос, и попробуем на него ответить. Мы чуть-чуть выше прочитаем, когда Иисус говорит, спрашивал учеников, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого, вот за кого меня почитают. И они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. А он говорит, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного». И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть мы, давайте по порядку. Первое. Когда Петр ответил, он это ответил не потому, что он, допустим, услышал, когда Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, или воистину это Сын Божий. Вы знаете, многие люди сейчас... Говорят, что да, я знаю, что Иисус – это Сын Божий. Да, и Петр точно так же слышал, что Иоанн Креститель говорил, что вот это Сын Божий, вот Агнец Божий, вот Он Сын Божий. Он засвидетельствовал об этом. Иоанн Креститель засвидетельствовал об этом. И точно так же сейчас многие христиане, они слышали от Иоанна Крестителя, от пасторов или из Писания, что это Сын Божий. И Петр это тоже слышал, и все ученики слышали это. Но в чем разница? Разница в том, что Петру об этом проговорил Бог лично. Вот это и есть разница. Разница слышать от человека, что Иисус – это Сын Божий, или услышать внутри своего сердца, что это Сын Божий. Вот в чем разница. И именно вот это слышание слова от Бога, слышание самого Бога внутри своего сердца, это и есть тот камень, на котором строится церковь, на откровении от Бога. Когда соединяемся с Богом, написано, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, и это есть ключ. Ключ попадания в Царство Небесное, оно только в Духе Божьем, только в откровении от Бога. оно не умное, не от разума, не от слышания даже Слова Божьего, а оно откровение от самого Бога. И вот этим откровением мы соединяемся с Богом. И тогда, когда ты свяжешь что-то на земле, то это связано на небе. Как это понять? То есть соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И тот же самый Дух, который находится в сердце верующего человека, этот же самый Дух находится на небе. Это прямая связь. То есть если то свяжешь на земле внутри своего сердца, ты еще ходишь на земле в теле, но внутри тебя живет Бог. И весь общение с Богом, с Отцом, с Творцом неба и земли. И вот это то, что ты в своем сердце свяжешь или откроешь, или примешь, это то же самое происходит на небе. Или то, что на небе происходит в твоем сердце. Это тайна, это духовная тайна, это тайна домостроительства. И поэтому как бы идет речь о том, что через Иисуса Христа мы соединяемся с Богом через откровение от самого Бога об Иисусе Христе. Мы соединяемся непосредственно с Богом, и это и есть камень. Камень – это откровение, то, что Иисус Христос есть Сын Божий. Но это духовное знание.
Добрий день, Олексій Анатолійович. Чи існують в наш час пророки? Чи Господь Бог Святим Духом дає їм якісь відкриття, своє слово?
Спасибо большое за вопрос. Ну, я думаю, что, конечно же, пророки есть. Более того, если мы посмотрим на пророчество Иаиля, которое подтвердил апостол Петр в деяниях после излияния Духа Святого. И давайте мы прочитаем Деяния 2:17, когда Петр цитирует пророка Иаиля. «И что будут в последние дни, говорит Господь Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». «И на рабов моих, и на рабы моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Ну, то есть это наоборот, что как бы после излияния Духа Святого все становятся в какой-то степени пророками, потому что пророчествовать можно только Духом Святым. И так как люди, которые принимают Духа Святого через веру и запечатлены обетованным Святым Духом, то они автоматически становятся пророчествующими. То есть те, которые говорят Духом, молятся Духом, те, которые слышат Духа, написано «пошлю Духа, и Он будущее возвестит вам», это все пророчествующие. Или, допустим, когда Павел говорил в 1 Коринфянам 14 главе с 23 стиха, что если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить языками, то войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается и всеми судится. И таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он падает ниц, поклоняется Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». То есть Павел подтверждает, что в церкви, в новозаветной церкви, там, где уже Дух Святый, там, где уже крещение Духом Святым, там, где говорят на иных языках и так далее. То есть, но есть там же и пророчествующие, и это было в порядке вещей в новозаветной церкви пророчествовать, потому что идет речь о Новом Завете. А Новый Завет – это присутствие Духа Божьего, присутствие Бога в каждом верующем человеке. И поэтому каждый верующий человек может пророчествовать.
Таке питання. Чи достатньо одного вінчання і благословіння пастиря, і благословіння церкви двом віруючим, брату і сестрі у Христі, які прийняли водних речення для того, щоб не жити в гріху і для збудування сім'ї. Дякую за відповідь. Цікаво, що у нас ще одне запитання щойно надійшло. Що таке брак согласно Біблії? То, що вважається браком в окружаючому обществі, від налічя штампа в паспорті или даже какого-нибудь так называемого церковного венчания, каких бы то ни было иных процедур в Новом Завете, не упоминается в принципе.
Спасибо большое за вопрос. Это интересный вопрос. Безусловно, есть библейские принципы, и мы их выдерживаем. И тут правильно написано, что и благословение пастора, и венчание, и там и крещение, и водное, и так далее. Если пастор помолился, и люди дали друг другу обещание, и отдали свои сердца Господу, и посвятили свой брак Господу, то брак состоялся, безусловно. Но, вы знаете, мы-то живем все равно в гражданском обществе. Мы же не живем где-то на необитаемом острове. Если бы мы были на необитаемом острове, то этого вполне было бы достаточно, безусловно. То есть для, перед Богом это муж и жена, это нормально. Но мы живем в гражданском обществе, и нам надо быть законопослушными в этом обществе. И поэтому... Надо как-то подчиняться. Почему? Потому что надо быть примером для неверующего мира и не быть соблазном. Вы же свет этому миру. И поэтому, если по Божьим законам это достаточно, но если вы живете в обществе, и если это может быть для кого-то, еще раз говорю, как соблазном, что можно без ЗАГСа жить. Вот они там живут, они помолились, и все. И вот мы тут помолились, и тоже можем жить. То написано, берегитесь, однако, чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных. Да, и если мы становимся соблазном, то написано, согрешая таким образом против братья и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Поэтому, вы знаете, это все как можно и как и вино пить, и мясо есть. Но если это является соблазном для немощных, то не буду есть мясо вовек. Так написано. Поэтому, вы знаете, это провокационный вопрос на самом деле. Да, перед Господом это все чисто, если вы посвятили свой брак Господу. И ЗАГС, особенно с гербом Советской Социалистической Республики, не имеет, конечно, никакого значения. Но мы живем, еще раз говорю, в гражданском обществе, и мы должны быть светом этому миру. У нас должно быть все чисто, все чисто. И во всех отношениях мы должны быть примером этому миру. Вот. И поэтому нужна и гражданская зарегистрация в ЗАГСе, потому что это и дети, и фамилия, и квартиры, и прописки, и все остальное. Детские садики, школы. И поэтому, а как же дети будут? Поэтому это нужно сделать для того, чтобы нормально жить и функционировать в гражданском обществе.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Триває програма «Запитання і відповіді». В студії Олексій Волченко. Маємо ще одне запитання. Подвязаться за веру евангельскую. Иуды 1.3, Филиппийцам 1.27. Что такое вера евангельская и что значит подвязаться?
Подвязаться за веру. Ну, если мы посмотрим перевод, это бороться. Бороться за веру, однажды преданную святым. То есть идет речь о том, что, вы знаете, как идет-то борьба у каждого человека, у рожденного свыше. Он, с одной стороны, рожден по плоти от земных родителей, с другой стороны, верующий человек рожден от Духа, от Господа нашего Иисуса Христа. И согласно Галатам 5:17, плоть духу противится. И это борьба, это нелегкая борьба. И поэтому за эту борьбу надо бороться, подвязаться, бороться за эту веру. И Господь сказал: побеждающему дам сесть, как и я победил на престоле. Это борьба, это труд. Царство Божие с усилием берется. И кто прилагает это усилие, тот восхищает его. Это не имеется в виду рождение свыше. Рождение свыше мы получаем даром по благодати. Даром не от нас, чтобы никто не хвалился, не от дел. Мы не участвуем в этом рождении свыше. Это благодать Божья. Но после того, когда мы родились свыше, мы живем верою, но у нас еще есть плоть. И плоть наша нас искушает. И нам надо каждый день бороться и взять свой крест. Иисус говорит к уверовавшим: если вы хотите быть моими учениками, но не берете креста своего, то вы не можете быть моим учеником или не можете достигнуть. Это труд. Это больно, это скорбно взять свой крест, вознести себя на крест, отказаться от самого себя, вознести свою плоть, свою позицию, свое мнение на крест. Это трудно, и поэтому надо бороться за веру каждый день. Или Павел говорит: я каждый день смиряю и порабощаю плоть мою. И мы жили как приговоренные к смерти. То есть это ежедневный труд любви, труд веры. Это ежедневная борьба сделать выбор в пользу Христа, а не в пользу своего эгоизма. Мы каждый раз принимаем решение. И вот эти принятия решения – это и есть борьба за веру. Это надо каждый раз выбрать то, что угодно Господу, а не самому себе.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
Здравствуйте, у меня вопрос по Иоанна 8:25. Здесь слова Христа в ответ на вопрос: «Кто же ты?». Этот ответ в разных переводах звучит по-разному. В переводе Кузнецовой: «Тот, кем я себя называл с самого начала». Перевод Вишенка, Вишенчук: «Я уже с каких пор не о том ли вам говорю?» В переводе Кулакова: «Об этом я и говорю вам с самого начала». И так далее. По всем этим многим версиям Иисус просто уходит здесь от прямого ответа.
Спасибо.
Тут продолжение. «И только Кирилл и Мефодий перевели это: и рече им Иисус, начаток яко и глаголю вам». Что это за начаток и какое это имеет отношение к Иисусу Христу? Как вы бы перевели эти слова?
Спасибо большое за вопрос. Ну, мне, честно говоря, больше всего нравится синодальный перевод, потому что он так и написан, что когда его спросили, он сказал, что «от начала сущий, как и говорю вам». Ну, на самом деле «Яхве» или «сущий» переводится «я есть тот, кто я есть», или «я есть тот, кто был и будет». Поэтому мы, чтобы вот такого точного какого-то значения слова «сущий», мы не можем дать определение. То есть просто это «я есмь», это тоже «сущий», «Яхве», «я есмь», «я». Это тоже то же самое значение.
А в грецькому тексті там є взагалі це слово «сущий», чи його просто вставили в переклад?
Думаю, що «Яхве» і «сущий» – це один.
Ні, я маю на увазі в цьому тексті Нового Заповіту Івана 8. Чи там просто «начаток», «начало»?
Зараз я спробую відкрити. Якщо в построчнике написано «і що відповів я то, от начала, который і говорю вам». «Я тот, который от начала есть». Вот так вот. Ну, все равно это перевод «сущий». Тот, который сущий, переводится «я тот, который я есть». И поэтому тут, на самом деле, я думаю, что в синодальном переводе очень даже и правильно переведено. Но одно дело, мы можем долго играться переводами, а давайте посмотрим в контексте. Именно в контексте, когда мы рассуждаем, то мы, думаю, что начнем понимать. Он сказал: «Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Потому и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не веруете, что это я, то умрете во грехах ваших». И тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал, от начала сущий, как я говорю вам. Многое имею говорить и судить вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. И тогда Иисус сказал, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю себя. Ну, как научил меня Отец, так и говорю. Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. То есть мы видим о том, что в этом послании Иисус показывает, что Он и Отец одно, Иоанна 10:30, что Бог в нем, что слова, которые говорит Он, не Он говорит, а Отец, пребывающий в нем, это Он говорит, и что дела, которые Он творит, это не Он, а Отец, пребывающий в нем, или видевший меня, видел Отца, и верующий в меня верует в Отца. То есть Иисус показывает всем нам о том, что Бог пребывает в нем, что он от высших, он не от мира сего, а он с неба исшел, что и Господь пребывает в нем. И поэтому он говорит, что я от начала сущий. Он как бы не разделяет, как Филиппийцам 2:6, да, он не почитал хищением быть равным Богу, то есть в нем пребывал Бог, и он приравнивал себя к Богу, и поэтому он говорит, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это я. О чем это идет речь? О том, что если вы не верите, что в нем пребывал Бог, то тогда вы не можете быть искуплены, потому что написано в псалмах, что человек человека не искупит, и брат брата не искупит. И поэтому Господь говорит, если вы не уверуете, что это я, то тогда на кресте не произойдет искупление, что не Бог искупил вас. Если вы не веруете, что во мне пребывал Бог, если вы уверуете, что во мне пребывает Бог, что это я от начала сущий, это как бы Отец через Христа провозглашает, что это я от начала сущий. Но они не поняли, что он им говорил об Отце. И он говорит, вот когда вот вы вознесете, то есть тогда, когда он скажет «совершилось», и когда завеса в храме разорвалась, и когда Дух Святый излился, и вот тогда вот это откровение о Христе, которое получил Петр, когда получил эти ключи, вот это откровение тогда откроет каждому верующему, кто же такой Христос, и кто был в этом Сыне Человеческом. Это придет откровение уже от Духа Святого. Но это произойдет только тогда, когда разорвется завеса в храме, и Дух Святый изольется на каждую плоть. А до этого это было закрыто. Они не поняли, что он говорил им об Отце. Это великая тайна, великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. Это тайна, каким образом Бог пребывал в Иисусе Христе. Это тайна, которую объяснить, понять, рассказать, передать, прочитать, невозможно. Это то, что мы только что говорили. Это должен сам Бог Духом Святым сказать в сердце.
Маємо ще одне повідомлення і дві хвилини часу. Іноді гнів сравнюють з інфекцією. Що робити, щоб не заражатися гнівом?
Спасибо большое. Лучше всего, я думаю, что чтобы не быть побежденным злом, а побеждать зло добром, я бы открыл 1 Петра 3:9. Написано, не воздавайте злом за злом или ругательством за ругательство, а напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть, ну, если идет какая-то гнев, что-то происходит, то чтобы победить гнев, его надо победить добром, то есть напротив благословить, напротив. Не просто, вы знаете, идет какая-то там на вас обида или еще что-то, и вы так сдерживаетесь, вот несправедливо, вы сдерживаетесь, и вы говорите, я не буду в ответ злословить, не буду отвечать ругательством на ругательство, я буду терпеть. Вы знаете, вы можете терпеть 20 лет и держать внутри себя эту обиду, и вы в итоге будете побеждены этим злом. Господь нам сказал, что победить зло можно только добром. Не терпением, а добром. Не терпением, а напротив благословить. От того, что вы стерпите обиду, но вы ее можете унести с собой и нести ее в сердце многие годы. А на самом деле, чтобы победить зло, его надо победить добром. И надо совершить это добро обидчику. Ему надо сделать добро, ему надо, его надо благословить, если вы хотите освободиться от гнева, если вы хотите освободиться от обиды, если вы хотите победить ту обиду, которая грызет ваше сердце, вы просто найдите этого обидчика и благословите его. Благословите, дайте ему что-то, дайте ему денег, дайте ему добрых слов много, помолитесь за него вслух, пожелайте ему всего того, что вы пожелали бы себе. Благословите его дом, семью, работу, детей и так далее. Вот все, все, что вы хотели бы себе, благословите его. Накормите, может быть, посетите, может быть, в больнице, может быть, домой, может быть, что-то принести ему. Победите самого себя, внутри самого себя, если вы, конечно, не хотите нести эту обиду, потому что в обиде можно упиваться. Можно жалеть себя и наслаждаться этим самосожалением. Но если вы хотите победить обиду, идите и благословите своего обидчика. Даже если он 300 раз не прав, а вы правы, это не имеет никакого значения. Важно пойти и благословить.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо всім учасникам. Час програми вичерпано. До нових зустрічей в ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.